Троицкие цветки «Слуга духовного» представляют собой неумирающий жанр христианской литературы – короткие рассказы о чудесных проявлениях силы Божьей. В основе таких рассказов всегда лежат конкретные факты, удостоверенные очевидцами. Традиция описания чудес, совершающихся в обители преподобного Сергия, Троицы Сергиевой Лавры, почти не прерывалась на протяжении более чем 650-летней ее истории. Время от времени запомнившиеся истории включались в повествование о Лавре, ее святом основателе и его духовном стаде. В частности, в середине XIX века наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Антоний Медведев по благословению святителя Филарета, митрополита Московского, опубликовал монастырские письма, в которых рассказывается о чудесных явлениях преподобного Сергия и других святых. Дело архимандрита Антония продолжил последний перед закрытием Лавры наместник архимандрит Кранит. Неизвестно, с какого времени отец Кранит начал собирать и записывать рассказы о необыкновенном, но часть их, наиболее ярких и назидательных, стала публиковаться в троицких листках, издававшихся в лаврской типографии иеромонахом, а впоследствии архиепископом Вологодским Никоном Рождественским, дружбу с которым отец Кранит пронес через всю свою жизнь. Однако тетради отца Кранида сохранялись его духовными чадами и в какой-то момент попали в руки архимандрита Вениамина Милова, скончавшегося епископом Саратовским. Отец Вениамин с благоговением разобрал доставшийся ему архив, переписал то, что ему показалось наиболее интересным и назидательным, систематизировал материал, озаглавил его «Троицкие цветки. Слуга духовного» в подобие самому знаменитому христианскому сборнику, описывающему чудесные случаи и составленному преподобным Иоанном Мосхом во время его путешествия по святым местам Палестины, Синая и Сирии.
Ангел-хранитель. В 1885 году помощник начальника Московского Октябрьского вокзала Соколов сообщил такой случай. У него был знакомый железнодорожный служащий-стрелочник, который служил на одной из ближайших к Москве станций Октябрьской железной дороги. Однажды при исполнении своих служебных обязанностей на линии ему пришлось пережить ужасные минуты. Из Петрограда в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный путь. Смотрит, далеко впереди уже виднеется дымок и слышен свисток паровоза. Оглянувшись назад, он видит – по полотну навстречу поезду бежит его трехлетний сынишка и что-то держит в руках. Бросить стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с полотна, было уже поздно. Что делать? А поезд между тем приближался, и через минуты две, если бы он не перевел стрелку, состав должен был промчаться по другому пути, занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням человеческих жертв. Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: «Да будет воля твоя, святая!» Перекрестился, закрыл глаза и повернул стрелку. Мгновение, и поезд промчался уже по полотну, по которому только что бежал его маленький сын. Когда поезд скрылся из виду и пыль немного улеглась, стрелочник бегом направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы его останки. И что же видит? Мальчик, сложив ручки на груди, лежит ниц на земле. Отец закричал ему: «Сын мой, ты жив?» «Я жив, жив!» – весело отвечал он, поднялся на ножки, продолжая прижимать к своей груди вороненка. В глазах его не было и следа страха. Отец спросил его: «Как же ты догадался лечь на землю?» А мальчик ответил: «Какой-то светлый, красивый, добрый юноша с крыльями склонился надо мной и пригнул меня к земле». Стрелочник понял, что когда он воззвал Господу, Божий ангел чудесно спас его ребенка.
Исцеление Сухорукова инока. В 1877 году, приехав в обитель преподобного Сергия, вспоминал бывший наместник Лавры отец Кранит, я как-то невольно обратил особое внимание на смиренного лаврского инока отца Фому. Поистине, он был необыкновенно прост сердцем и кроток. Когда я познакомился с ним ближе, то убедился, что он был по состоянию своего сердца большим разумным ребенком. Он мне и рассказал о себе следующее. «Родился я в Смоленской губернии», — так начал он повесть о себе. а в обитель преподобного Сергия поступил 30 лет. От юности своей я имел сухую руку. Так и в паспорте, в графах особых примечаний, значилось, что у меня сухая рука, представляющая кость, обтянутую темной кожей. Руку свою я всегда носил подвязанной. В лавре много раз я молитвенно обращался о моем исцелении к преподобному Сергию, но угодник Божий как бы не слышал моего моления. 24 сентября 1867 года, в день памяти преподобного Сергия, монастырское начальство поставило меня на время молебна и всеношного бдения к иконе Святой Троицы, которая находилась близ раки с мощами преподобного Сергия. Стоя здесь, я весь молебен и все всеношное бдение провел в слезах, прося себе исцеления. Не скрою, что все то богослужение казалось мне столь усладительным, что я забыл обо всем земном. Кончилось всеношное, я прошел в свою келью, кратко помолился и скоро уснул. Прошло не более часа. Вижу в тонком сне как бы блистание молнии. Я пробудился, встал с постели и подошел к окну, думая, что должно быть начинается гроза. Простоял у окна минуты две, но молнии подобного блистания больше не было. Я уже хотел опять идти спать, как вдруг вся моя келья наполнилась светом ярче солнечного. В этом свете, вижу, шествует от двери дивный старец. Лик его был столь приятен, добр и милостив, что душа моя наполнилась от этого лицезрения неописуемой небесной радостью. В дивном старце я узнал преподобного Сергия. Он, подойдя ко мне, положил свою руку на плечо моей больной руки и милостиво сказал: «Чадо, слышу стенание сердца твоего. Молитвенный вопль твой подвигнул меня посетить тебя и даровать тебе Божию милость исцеления во славу Его святейшего имени». При этих его словах по моей больной руке потекла как бы горячая-горячая вода. В порыве безграничной радости, не отдавая себе отчета, я упал перед ним на колени, поднял обе руки вверх и воскликнул: «Преподобный Отче Сергия, благодарю тебя за твою неописуемую ко мне милость». Видение кончилось. Тут я увидел, что моя сухая рука стала совершенно здорова, как и другая. По цвету кожи она стала белой и приобрела обычную мягкость. Душа и сердце мое были наполнены не земной радостью, а небесной. Я тут же оделся и из сада, где я был на послушании сторожа, отправился в лавру. Разбудив отца-наместника лавры, архимандрита Антония, я поведал ему о своем дивном исцелении преподобным Сергием. Отец Антоний немедленно отправился в митрополичий дом к приехавшему на праздник митрополиту Филарету и доложил ему о моем исцелении. Митрополит благословил тут же ударить в большой колокол. Собралась вся братья на благодарственный молебен, перед которым отец-наместник поведал об исцелении моей левой руки преподобным Сергием. По окончании молебна вся братья подошла ко мне, чтобы поздравить с дарованной мне радостью, и все были живыми свидетелями моего дивного исцеления. Все, видевшие мою руку сухой, теперь ее увидели совершенно здоровой. Отец Фома жил при мне еще 9 лет и умер монотейным монахом. По своему смирению он не пожелал принять предлагаемого ему священного сана. На послушаниях, возлагаемых на него, трудился с усердием и любовью, был кроток, по-детски послушен и почил, как истинный инок и чадо преподобного Сергия.
Чудная повесть благоговейного ямщика. «Однажды в Москве от Ярославского вокзала ехал я на извозчике к Ильинке», — вспоминал архимандрит Кранит. «Во время езды извозчик, обратившись ко мне, спросил: „Что, батюшка, вы будете из села священник?" Я сказал: „Нет, я монах из обители преподобного Сергия“. Тогда он пристально посмотрел мне в лицо и радостно повторил: „Так вы из обители преподобного Сергия“?» Я подтвердил это, сказав: „Да“. При этом я, в свою очередь, спросил его: „А что тебя так тронуло, и почему тебе так приятно, что я из этой обители?" „Да как же, батюшка, — отвечал он, — ведь преподобный – мой вечно незабвенный благодетель“. И рассказал мне такой случай. „Я, — сказал он, — в свое время по воинской повинности служил в Петербурге в гвардейском полку. Были мы на маневрах под Царским селом. Стояла ненастлая дождливая погода, так что все наши палатки промокли под дождем. даже постели подмочила. В один из вечеров, ложась спать, я не обратил на это внимания и на мокрой холодной постели проспал всю ночь. Когда утром проснулся, то у меня руки и ноги сделались бесчувственными. Я весь стал как бы деревяшкой, не владел ни руками, ни ногами. Положили меня в лазарет, где я пролежал целый год, а пользы не получил никакой. Как-то случился в лазарете инспекторский осмотр. Главный военный врач, генерал, подошел ко мне и спросил, давно ли я лежу в больнице. Я ответил, что уже целый год. Тогда он с гневом обратился ко всем сопровождавшим его врачам. Человек страдает целый год, и вы не сможете ему помочь. Приказываю, чтобы обязательно был вылечен. С этими словами он вышел из палаты. После осмотра наш палатный врач подошел ко мне с предложением. «Васильев», — сказал он, — «согласись поехать домой на попечение своих родителей. Тебе, как инвалиду, будет даваться денежная пенсия». Тогда я ему ответил, «Кому же я беспомощный, там буду нужен». И после этого решил остаться в лазарете. Когда доктор вышел, я стал помышлять в себе, что таким больным, как я, один путь на тот свет. И при этом я слезно стал просить милости и помощи у Бога. Вспомнилось мне тогда мое детство, когда я со своей матушкой ходил на богомолье к преподобному Сергию, и моя мать, стоя на коленях перед его ракой, в пламенной молитве и слезах, говорила вполголоса угоднику: «Преподобный Сергий, посети нас милостью своей и предстательством своим, и спроси нам милости у Бога во все дни жизни нашей, настоящей и будущей. Батюшка преподобный Сергий, услыши меня грешную, сыну моему, отроку Василию, в его нуждах и испытаниях помоги. Посети его, подашь ему руку помощи в тяжких болезнях и будь его заступником всей и будущей жизни». Лежа на постели, всеми оставленной, беспомощной и больной, я вспомнил эту материнскую молитву, вспомнил лик преподобного и, зарыдав в слезах, воскликнул: «Угодник Божий, преподобный Сергий, помоги мне не ради меня, но ради молитв моей усопшей матери, которая при жизни своей просила тебя о милостивом предстательстве пред Богом за мою грешную душу». Слезы мои были столь обильны, что я смочила ими всю подушку, не переставая мысленно просить и усопшую мать свою, чтобы она там, пред престолом Божиим, воздохнула обо мне грешном. Вдруг чувствую, в руках и ногах моих внезапно появилась неизъяснимая теплота. Затем нахожу, что возвращается ко мне осязание. Стал замечать, что руки и ноги начинают приходить в движение. При этом я осмелился опустить ноги на пол, встал и даже немного попытался пройтись по палате. Иду, а сам боюсь верить, что я хожу. И думаешь, не умер ли я? Подхожу к двери, там встречает меня дежурный часовой со словами: «Нельзя». Тогда я спрашиваю его: «Скажи мне, пожалуйста, что я, жив или мертв?» Часовой взглянул на меня с недоумением и сказал: «Да ты что, с ума сошел, что ли?» «Ты, конечно, жив». Вернувшись к своей кровати, я опустился на колени и горячо заплакал, благодаря всемилостивого Бога и его угодника преподобного Сергия, посетившего меня своей милостью за молитвой моей матери. Прошло 10 лет. Я, как видите, остаюсь, слава Богу, жив и здоров. В это время мы приехали на место, куда мне было нужно. Когда я стал расплачиваться с извозчиком, он отказался принять от меня деньги, говоря: «Нет, батюшка, я денег от тебя не возьму, так как ты служишь угоднику Божию, моему отцу и благодетелю». Неразумная молитва матери. В городе Калуге жила одна вдова, которая имела большое усердие калужской иконе Божьей Матери. Утешением вдовы была единственная дочь, от раковицы 12 лет. Внезапно девочка заболела и умерла. Несчастная женщина, обезумевшая от горя, пришла в собор и здесь у образа Божьей Матери начала свою безумную молитву. «Я всегда тебе молилась, Матерь Божия, всегда чтила твой образ, но ты, невзирая на мое усердие, лишила меня единственной радости и утешения. Ты не спасла мою дочь от смерти». И затем осыпала Божью Матерь упреками, называя ее немилосердной и жестокосердной. У образа Божьей Матери женщина впала в какое-то бессознательное состояние, в котором увидела лучезарно сияющую Царицу Небесную. Божья Матерь обратилась к ней с такими словами: «Неразумная жена, я всегда слышала твои молитвы о дочери и умолила сына и Бога моего, чтобы он взял ее чистой в лик девственниц. Она вечно восхваляла бы имя Господне с другими, подобными ей. Но ты воспротивилась этому. Да будет же по-твоему. Иди, дочь твоя жива». После этих слов женщина очнулась и направилась домой. Дочь ее лежала в гробу, готовой к погребению. Но вдруг неожиданно для всех щеки ее покрылись румянцем. Послышался глубокий вздох, и от раковицы живая поднялась из гроба. Радости матери не было конца. Но счастье было непродолжительным. Выросшая девица повела разгульную порочную жизнь. Для матери она стала не утешением, а большим несчастьем. Она била мать, бронила и всячески издевалась над ней, причиняя ей слезные обиды. Так страшно и опасно не подчиняться воле Божией.
Повесть о лавском послушнике Александре. «Помню, — рассказывал наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Кранит, — в обители преподобного Сергия жил в качестве послушника один молодой, с виду изящный человек по имени Александр. Он обладал сильным и приятным голосом. Его чистый первый тенор выделялся своей мелодичностью среди голосов поющей братьи и невольно располагал сердца молящихся в лавре к Богу. Жил он в обители 3 года и своим пением поистине украшал всю обитель. К сожалению, нашлись в лавре у Александра советники, которые внушили ему стать известным певцом, предварительно усовершенствовав свои певческие способности в консерватории. Послушник внял этому совету, ушел из обители и поступил в столичную консерваторию. Прошло 5 или 6. Однажды я вышел прогуляться от Троицкого собора ко Святым Воротам. На пути встретился мне какой-то незнакомый человек с лицом, перевязанным платком на месте носа. Он, называя меня по имени, сиплым голосом просил себе милостыню, как бывшему певцу этой обители. Спрашиваю его: «Кто ты такой и как имя?» Тогда он ответил: «Я тот знаменитый певец, тенор Александр, которого все начальство обители так уважало и любило. Но я не сумел сохранить Божьего дара, послушался недобрых советов и в компании недобрых товарищей распутством и вином погубил себя и голос. Смотря на этого человека, страждущего, но невенчаемого от Бога, я готов был и сам плакать, помни его погибшие великие дарования на далекой стороне».
Чудо святителя Николая. Иеромонах Троицы Сергиевой Лавры Авенир рассказал следующую повесть о спасении жизни своего друга некого Томилина, предстательство святителя Николая Мирликийского. Это было много лет тому назад. Родной брат известного в Москве богача Томилина служил у него доверенным по торговым операциям. Каждый год ему приходилось по работе ездить в Сибирь на Ирбитскую ярмарку и здесь совершать большие торговые дела. В одной из ярмарок Томилин, приезжая в Ирбит на лошадях, в то время железных дорог еще не было, остановился на постоялом дворе, где предстояла смена лошадей. По выезде со станции Томилин заметил, что новый ямщик везет его не той дорогой, которая ему была уже известна, и что едут они рекой. Томилин спросил ямщика: «Почему ты везешь меня не той дорогой?» Тот уверял ездока, что по реке путь намного сократится, и тем успокоил его. Проехали они еще 10 верст. Ямщик вдруг пронзительно свистнул. В тот же момент где-то близко впереди послышался ответный свисток. Это Томилину показалось подозрительным. Он выхватил из кармана револьвер, наставил его к уху ямщика и грозно потребовал от него повернуть назад. Но ямщик тряхнул головой и вышиб револьвер из рук Томилина. Он упал в передок саней. Обезоруженный Томилин мысленно стал готовиться к смерти. В предсмертной своей молитве он слезно возвал к Николаю Чудотворцу и молил его горячо о спасении жизни ради своих детей. Не успел еще Томилин окончить тайны сердечной молитвы, как молниеносно явился святитель Николай с каким-то прекрасным юношей. Грозно смотря на ямщика, он воскликнул: «Как ты осмелился посягнуть на жизнь этого человека? Я слышу его скорбную молитву. Ради своих детей он избежит смерти, а ты, если не оставишь своего преступного намерения, сам погибнешь». С этими словами святитель Христов стал невидим. Тогда ямщик в ужасе грозно гикнул на коней и сильно ударил их кнутом. Лошади вихрем понеслись вперед. Разбойники, стоявшие на дороге и поджидавшие путников, едва-едва успели отскочить. Сзади проезжавших Послышались выстрелы и невыразимая адская ругань. Затем все затихло. Ямщик, подобно урагану, пролетел верст 5 и остановился. Он подал Томилину револьвер и, выпрыгнув из саней, опустился перед ним на колени, слезно прося у него прощения. Растроганный явлением святителя Николая, Томилин сказал виновному лишь одно. «Я не тот богач Томилин, за которого ты меня принял. Я его родной брат и служу у него лишь доверенным во всех делах, и в данную минуту не имею при себе никакого капитала. Тебя Бог простит, и я прощаю». В знак примирения он с христианской любовью поцеловал ямщика, и они поехали дальше. В последующие годы, проезжая на Ирбитскую ярмарку, Томилин всегда останавливался у этого ямщика, брал его в дорогу и по его просьбе был даже крестным отцом родившейся у него дочери.
Гость из загробного мира. В Сергиевом посаде жили два друга. Николай Иванович Шабунин, заведовавший Лаврской аптекой, и некто Сергей Сергеевич Бочкин. Шабунин был старше Бочкина, иногда позволял себе допускать фантазерство по вопросам веры, а Бочкин в религиозных убеждениях был строго православен. Иногда их разговоры казались темой вечных мучений. При этом всякий раз Шабунин фантазировал, как и многие, говоря, что вечных мучений не бывает. «Не может быть», — утверждал он, — «чтобы Бог осудил свое создание на вечные мучения». А Бочкин на основании слов Господа в Святом Евангелии «идут сии в муку вечную» считал истиной существование вечной муки. Шабунин обычно упорствовал, и спор друзей кончался тем, что они оставляли этот вопрос до смерти кого-нибудь из них. «Кто первый умрет, — уславливались они, — тот должен, если на то будет воля Божия, обязательно явиться из загробной жизни оставшемуся в живых и сказать, есть ли вечное мучение?» Шабунин говорил, шутя, «Ну, Сережа, придется мне являться к тебе из загробного мира с ответом о вечных мучениях. Я старше и, несомненно, умру прежде тебя». Бочкин отвечал, «Бог знает, кто из нас умрет первым. Может случиться, что я, молодой, умру прежде тебя». Так и вышло. Прошел год после их разговора, Бочкин заболел, ему сделали операцию, которая оказалась неудачной, и он умер. После его смерти, накануне 40-го дня, Шабунин, ложась спать, читал книгу профессора Голубинского о премудрости и благости Божией в судьбах мира и жизни человека. Почувствовав усталость, он положил книгу под подушку и уснул. Только он задремал, как ясно видит перед собой Сергея Сергеевича. Лицо его было молодо, необычайно красиво, исполнено радости. Одежда на нем была изящная, что особенно привлекло внимание Шабунина, а в его галстуке сияла крупная брошь, переливаясь всеми цветами радуги. Бочкин, подойдя к Шабунину, сказал, «Есть жизнь светлая, вечная, есть и муки вечные, уготованные собственным произволением грешников». Бочкин сказал другу еще несколько слов и в завершении добавил, «Всего сказанного мной ты и не упомнишь, но у тебя лежит под подушкой книга. Прочитай в ней с особенным вниманием 6 и 7 главы, и твой ум просветится благодатной истиной о жизни вечной. В этой жизни существует и неизреченное райское блаженство, и мука вечная». Когда Шабунин проснулся, то немедленно зажег огонь и с великой радостью прочитал в книге Голубинского указанные места. От прочитанного ум как бы просветлел, а сердце наполнилось радостью и успокоением. Он искренне благодарил Бога за его великую милость к нему, а своего друга – за дружескую любовь, которая вечна и не умирает.
Божие долготерпение. Иеромонах Троицы Сергиевой Лавры отец Милетий сообщил в достойной памяти историю последних лет жизни иеромонаха Московского Покровского монастыря отца Никодима. Иеромонах Никодим, по словам отца Милетия, был муж просвещенный и доброго сердца. Своей истинно иноческой доброй жизни он был известен даже митрополиту Филарету. Вдруг с ним случилось что-то непостижимое для человеческого ума. Он впал в непонятную тоску и от уныния не находил себе места. Чтобы сколько-нибудь забыться в своем тяжелом угнетенном состоянии, он стал прибегать к вину, постепенно пристрастился к водке и сделался настоящим алкоголиком. Архимандрит Паисий, тогдашний настоятель Покровского монастыря, уважаемый всей Москвой за свою духовную жизнь, принимал все меры, чтобы удержать отца Никодима от запоя, но все старания были напрасны, и он был вынужден, наконец, доложить об этом митрополиту Филарету. По прибытии членов следственной комиссии из консистории в Покровский монастырь, отец Никодим не открыл им даже свои двери. Находясь в нетрезвом состоянии, он беззастенчиво грубил некоторым из них, а на донесение членов комиссии о результатах следствия митрополит Филарет наложил резолюцию, в которой выражал сожаление о поведении отца Никодима и назначил его на поселение в Николо-Песножский монастырь. На Песноше игуменом состоял тогда истинный монах мудрой духовной жизни, которому, однако, никак не удавалось благотворно повлиять на отца Никодима. Тот и здесь продолжал вести нетрезвую жизнь и доходил до такого состояния, что, удаляясь в соседнюю деревню, все пропивал себя. Игумен не знал, что с ним делать. Лишить его сана и обратить в первоначальное состояние он не хотел, так как не терял надежды на его исправление и просил о том Бога. О спасении отца Никодима заботился и сам митрополит Филарет, всегда спрашивавший о нем. Так прошло 3 года. Отец Никодим буквально соблазном был для всей Песножской обители. Однажды игумен, будучи в Москве, специально просил митрополита Филарета, чтобы он помолился об искушаемом иеромонахе Никодиме. Владыка, митрополит в ответ на просьбу настоятеля, сказал: «Верю, что не до конца Господь прогневался на него. Он помилует и исцелит его немощи». Однажды, к неописуемой радости игумена, отец Никодим неожиданно для всех пришел в церковь к полуношнице, стал на клирос и своим мощным голосом стал помогать братьям в пении. В тот же день он пришел к литургии, к вечерне, а затем и в последующие дни стал неопустительно являться ко всем службам. Братья часто замечали его плачущим и молитвенно кающимся. В таком благодатном душевном состоянии он провел 8 месяцев. Игумен, видя его исправление, официально сообщил о том митрополиту Филарету и просил разрешить священнодействие отцу Никодиму. На донесение святитель Филарет наложил следующую резолюцию: «Душой и сердцем радуюсь исправлению отца Никодима, с любовью благословляю и разрешаю ему священнодействовать». Разрешение это было получено отцом игуменом в Великую Пятницу на Страстной Седмице. Объявляя об этом отцу Никодиму, игумен благословил ему готовиться к священнослужению вместе с ним в светлый день Святой Пасхи. Предстоя Святому Престолу в служении с отцом игуменом, отец Никодим всю светлую заутреннюю, всю обедню пламенно со слезами молился. По окончании литургии благодарственной молитвы после причащения отец Никодим от изнеможения читал сидя. По окончании молитв к нему подошел пономарь, чтобы напомнить о разоблачении. Но отец Никодим уже ничего не слышал. Он был мертв, но лицо его сияло пасхальной радостью. Когда об этом было донесено митрополиту Филарету, то владыка со слезами на глазах сказал: «Слава и благодарение Всевышнему Богу, не хотящему смерти грешника, но промыслительно спасающему человеческие души».
Предсмертное причащение. Лет 40 тому назад в одном духовном журнале был напечатан рассказ странника. «Однажды зимой, — рассказывает он, — я зашел для ночлега на постоялый двор. Хозяйка, накормив меня ужином, послала спать на палатях, говоря, что там мне будет спокойно. Когда я улегся, вижу, что над дверью в соседнюю комнату есть окошко, а через него видно все, что делается в комнате. Вскоре послышался стук в дверь дома. Я увидел через окошко, как в комнату вошел пожилой мужчина, хорошо одетый, и с ним юноша, по-видимому, его сын. Путники поужинали, затем встали на молитву и долго и усердно молились. Наконец они улеглись спать. Я тоже заснул. Вдруг ночью я проснулся, как бы от сильного толчка, и вижу, в комнате 2 светоносных юноши. Один облачен в священнические одежды, а другой в диаконском стихаре и припоясан нарарем. Священник держит в руках потир и, указывая на спящего мужчину, говорит другому светоносному мужу в сане диакона: «Приподними его, я его приобщу». Светоносный священник причастил мужчину прямо из потира. Указывая на мальчика, лежащего на постели лицом вниз, он говорит: «Поверни его и тоже приподними». И затем причастил и его. После этого видение кончилось. Как только свет померк, я вдруг услышал страшный треск. Оказалось, в этой комнате был ветхий потолок. Он обвалился, и отец с сыном были раздавлены насмерть. Блаженная кончина двух путников, вероятно, была подготовлена их предыдущей светлой жизнью. Так, по жизни человека, Господь нередко предуготовляет его кончину напутствием в вечную жизнь.
В 1908 году мы с моей матерью Лидией Антоновной лето пожелали провести на Волге в женском монастыре Ремша. Однажды в жаркий день, это было в июле, мы с матерью вышли из стен монастыря и сели на берегу Волги любоваться приходом к пристани, отходом от пристани пароходов. Вот мы видим, к пристани приближается очень изящный огромный пассажирский пароход. Пароход пристал к пристани, и пассажиры густой волной стремились к выходу. В числе богомольцев, желающих посетить святую обитель, была одна дама средних лет и с ней девочка лет 8 или 9, которая, поднимаясь по крутой лестнице через 2 или 3 ступени, кидалась на перила лестницы то в ту, то в другую сторону, повисала на них и с криком радости повторяла: «Вот, милая и дорогая мамочка, я и сюда погляжу, и сюда погляжу». Когда девочка поравнялась на лестнице с площадкой, на которой мы сидели с матерью, я обратилась к девочке и сказала: «Ах, милая и дорогая деточка, как ты хорошо шалишь! Но помилуй Бог, если ты сорвешься с перил лестницы и упадешь с нее вниз, ты можешь разбиться там о камни, и тогда ты сделаешь невыносимую скорбь своей милой и дорогой маме». При моих словах, обращенных к девочке, мать ее обратилась ко мне и сказала: «Не осуждайте эту девочку за ее шалости. Эти дни для нее – дни радости, потому я и позволяю ей делать все, что угодно». И вслед за этим дама рассказала нам следующее. Девочка эта, имя ее Вера, родилась слепой. Все лучшие доктора глазные, московские, петроградские, определили, что она родилась слепой и останется такой до своей смерти. Не имея более надежды на помощь ученых людей, врачей, я надеялась теперь только на помощь Божию. Вы представить себе не можете той сердечной жгучей печали, которой наполнена была душа моя за эту милую девочку, обреченную до своей кончины на тяжкий крест слепоты. Я не осушала глаз своих от слез. Такова была моя скорбь. Эта-то скорбь и породила во мне необычайную горячую веру к преподобному Серафиму. Во мне созрела мысль, что он, угодник Божий, может и спросить у Господа, и я немало немедля поехала в Саровскую пустынь с Верочкой. Целую неделю я жила в святой обители. Ежедневно с утра и до глубокого вечера я с Верочкой не выходила из собора, от святых мощей. Ежедневно ходила с девочкой на источник преподобного Серафима. Ежедневно купала ее там. Я плакала и молилась угоднику Божию. Но все как бы было напрасно. Словно не слыхала моего душевного стона и рыдания преподобной. Наконец наступил день нашего отъезда из обители. поданы лошади. Я, не теряя веры, с Верочкой в последний раз направилась к мощам преподобного, чтобы еще раз приложиться к святым останкам, еще раз принять его святое благословение и проститься. Когда мы с Верочкой вошли в собор, мне так было тяжко, так грустно на душе, что эта грусть была ведома лишь единому Богу и преподобному Серафиму. Я уверена была, что не слышит угодник Божий моей молитвы, потому что я слишком грешна и недостойна. Подвела Верочку к раке святых мощей, говоря ей: «Верочка, милое и дорогое мое дитя, вот мы с тобой в последний раз прикладываемся к святым мощам преподобного. Проси, проси его, сколько есть силы в тебе, чтобы он помог тебе, чтобы он испросил тебе великую милость у Бога и даровал тебе прозрение». Сама упала на колени и, плача, рыдая, взывала к преподобному о помощи. «Боже мой, Боже мой! Что же случилось до сего времени? Без сердечного трепета и слез я и вспоминать не могу». Вдруг слепая дочь Верочка, стоя у раки святых мощей, как закричит на весь собор: «Мама, мама, милая моя, я вижу, вижу!» И стала бы как бы вне себя кидаться на все, на плестящую раку со святыми мощами, на святой крест, святое Евангелие, на ризу иеромонаха и прочее все блестящее. Что со мной было, какая радость, какой духовный трепет сердечной благодарности наполнил все мое существо, знает один Бог. Когда мать Верочки окончила свою радостную повесть, я попросила девочку подойти ко мне и увидела. Ее глаза блестели, как драгоценные жемчужины. Только лишь веки имели оттенок красноты. Девочку эту мы с матерью видели в обители Ремши в продолжении 2 дней. Она была такой же живой, веселой и необыкновенно всем интересовалась. Преподобный отче Серафиме, помолись и о нас, грешных, ко Господу, да и мы сподобимся духовного прозрения, да познаем, как опасно ходим.
Житие преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Среди сонма святых земли русской, особенно тихим и кротким светом, сияют из глубины веков образы святых родителей преподобного Сергия Радонежского, вот уже 6 столетий глубоко почитаемых русским народом, преподобных Кирилла и Марии. Яркий пример христианского благочестия, целомудренного супружества, воспитания детей в вере и благонравии, до ныне являют они нам своим богоугодным житием. До нас не дошли подробные сведения ни о их родителях, ни о детских и отроческих годах, ни о времени вступления в супружество. Известно лишь, что благочестивые супруги Кирилл и Мария принадлежали к знатному боярскому роду. В начале XIV века они жили недалеко от Ростова Великого, в небольшом селении Варницы, где находилось их поместье. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских удельных князей. Тяжелые были тогда времена. За грех междоусобных кровопролитий Русь пала под ударами монгольской орды. Народ страдал от своеволия грубых и гордых татарских чиновников-баскаков, которые разъезжали по всем городам, грабя, убивая и творя прочие беззакония. Князьям то и дело приходилось ездить на поклон в Орду. Не раз и боярин Кирилл сопровождал своего князя в этих опасных путешествиях. Перед отъездом обычно писали завещания и прощались со всеми близкими, так как многие русские люди там и головы свои слагали за веру православную. Можно только догадываться, сколько скорби испытывала преподобная Мария, провожая мужа каждый раз как бы на смерть, сколько слезных молитв возносила она к Богу о нем и о малолетнем их сыне Стефане. И не тщетны были эти молитвы. Господь хранил преподобного Кирилла. супруги строго соблюдали все уставы церковные, любили храм Божий, особенно же заботились о делах милосердия, помогали бедным, принимали странников, раздавали щедрую милостыню. Суете княжеского двора они предпочитали простую уединенную жизнь в своем поместье, не пренебрегали и обычными сельскими трудами. Впоследствии на том месте, где по преданию находился дом преподобных Кирилла и Марии, ростовский архимандрит Ефрем основал в 1427 году монастырь с соборным храмом в честь Живоначальной Троицы. Необыкновенное знамение предшествовало рождению второго сына в благочестивом семействе. Однажды, когда его мать была в церкви, ребенок, к великому изумлению всех присутствовавших, трижды воскликнул громким голосом в материнском чреве, в начале чтения Евангелия, перед пением херувимской песни и в момент, когда священник возгласил «Вонмим, святая святым». Духовно чутким сердцем своим поняла Мария, что явление это не случайно, и замешательство и ужас сменились убеждением, что это было особое указание Божие, которое она восприняла как призвание и всеми силами души откликнулась на него. Зная, что родители могут еще до рождения детей своих сообщить им задатки добра и привить с молоком добрые нравы, она блюла себя от всякой скверны и от всякой нечистоты, постом ограждала себя и всякой пищи скоромно избегала, и мяса, и молока, и рыбы не ела, лишь хлебом и овощами, и водою питалась. Часто удаляясь от людских взоров, благочестивая мать со слезами горячо молилась о будущей судьбе своего младенца. «Господи, спаси меня, соблюди меня, убогую рабу Твою, и младенца этого, которого ношу я в утробе моей, спаси и сохрани. Ты, Господи, охраняющий младенца, да будет воля Твоя, Господи, и да будет имя Твое благословенно во веки веков. Аминь». 3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость. Господь дал им сына. Через 40 дней супруги принесли его в церковь, чтобы совершить над ним таинство крещения. Благоговейный иерей Михаил, погружая младенца в купель, ощутил особую благодать Божию. Мальчика назвали именем апостола Варфоломея. Услышав рассказ Кирилла и Марии о чудесном событии в храме, иерей произнес знаменательные слова о том, что младенец будет сосудом избранным, обителью и слугой Святой Троицы. Вскоре Мария стала замечать в младенце нечто необыкновенное. Когда ей случалось кушать мясную пищу, ребенок не брал сосцов ее. То же повторялось по средам и пятницам. Иногда день, иногда два дня младенец не ел. Страх вместе со скорбью овладевали матерью и родственниками ее. И, наконец, они поняли, что не хочет дитя пить молоко, когда мясом питается кормящая его. Возвращенный постом в чреве матери, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И Мария действительно стала еще строже поститься. Она совсем оставила мясную пищу, и лишь после этого младенец, кроме среды и пятницы, питался молоком матери. После Варфоломея у Кирилла и Марии родился третий сын, Петр. Своих детей супруги воспитывали в законе Божием, благочестии и целомудрии. Когда пришло время, боярин Кирилл отдал сыновей учиться грамоте. В то время на Руси воспитание детей велось в строго церковном духе, на чтении житий святых, под сенью храма Божия. Вся жизнь устроялась по Евангелию Христову в благочестии и святыне, поэтому и нередко можно было встретить горячее детское благочестие, продолжительные со слезами молитвы, любовь к богослужению, усердное стремление подражать подвигам святых отцов. Обучение грамоте считалось делом священным, так как преподавалось толкование для уразумения божественных писаний и тайн Божиих. Школы грамотности учреждались попечениями епископов, которые поставляли только верующих, благочестивых и нравственных учителей. Они были примером для учеников, так как и сами любили Бога, любили закон Божий. Епископом ростовским тогда был Прохор, муж учительный и благочестивый. Под его руководством проходило обучение сыновей боярина Кирилла. Стефан и Петр учились успешно, а Варфоломею грамоты не давалось, о чем печалились и родители, и отрок. Часто уединялся Варфоломей и проливал горькие слезы о своей неспособности. По ночам он вставал с постели и в горячей молитве и спрашивал себе у Бога дар понимания науки. И Господь услышал молитвы святого отрока. Посланный однажды отцом в поле искать лошадей, Варфоломей увидел под дубом молящегося старца-монаха. Ему он высказал свою сердечную скорбь, прося святых молитв о даровании ему способности к учению. Старец, воздев руки, помолился о нем и дал отроку частицу святой просфоры в знамение благодати Божией и разумение Святого Писания. Варфоломей, зная, с какой радостью и любовью принимают родители странников и особенно монахов, упросил его посетить их дом. Приняв благословение от старца, Кирилл и Мария предложили ему радушное угощение. Но гость сказал, что прежде следует вкусить пищи духовной, и направился в моленную, которая раньше имелась в каждом доме благочестивых князей и бояр. Старец дал Варфоломею книгу в руки, хотя тот отговаривался неумением и велел ему читать псалмы. Произошло чудо. Отрок начал читать стройно и внятно. Родители же и братья его, услышав это, удивились неожиданному его разуму и мудрости и прославили Бога, давшего ему такую благодать. Святой гость благословил праведных хозяев и возвестил пророчески, что сын их будет некогда обителью Пресвятой Троицы и многих приведет за собою к уразумению божественных заповедей. Благочестивые бояре проводили странника за ворота, и вдруг он стал невидим. Они же, недоумевая, решили, что это ангел послан был даровать отроку свыше знание грамоты. В трепете возвратились они домой, сохраняя слова небесного посланника в сердцах своих. С Варфоломеем же произошла чудная перемена. Какую бы книгу ни раскрыл он, тотчас же начинал читать ее, без всякого затруднения, понимая и смысл прочитанного. Достоин был даров духовных сей отрок, который от самых пелен Бога познал и Бога возлюбил. Он жил во всем повинуясь своим родителям, старался повеления их исполнять и ни в чем не ослушиваться их, как и Святое Писание говорит: «Чти отца своего и мать свою, и будешь долголетен на земле». Подрастая, Варфоломей, как и в первые дни своей жизни, по средам и пятницам не вкушал никакой пищи, а в остальные дни питался только хлебом и водой. Он уклонялся от детских игр, шуток, смеха и пустословия, любил храм Божий и чтение священных книг. Часто целые ночи проводил без сна в молитве. Видя такие подвиги своего сына, Мария сильно опасалась, что суровый образ жизни может повредить его здоровью, и убеждала сына смягчить строгость поста и своих подвигов. Но юный подвижник со смирением просил ее не отклонять его от воздержания, которое так сладко и полезно для его души. Удивилась мать разумному ответу отрока и более уже не мешала его доброму намерению, тем более что и здоровье его нисколько не страдало от воздержания и поста. Благочестивый боярин Кирилл под старость стал терпеть немалую нужду. частые путешествия со своим князем в Орду, тяжелые дани и непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда не обходились эти путешествия, жестокий голод и больше всего, как говорит преподобный Епифаний, великая рать или нашествие Туралыкова в 1327 году, все это вместе отозвалось крайне неблагоприятно на его состоянии и довело его почти до нищеты. Земля ростовская истощена была частыми набегами татар, а неурожайные годы вконец довершили ее оскудение. Многие ростовские жители стали покидать родные места, в числе их переселился и боярин Кирилл со всем своим семейством. По промыслу Божию семейство переехало в почти незаселенный тогда край, в село Радонеж, и поселилось там близ церкви Рождества Христова. По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но сам он по старости уже не мог нести службы, и потому обязанность эту принял на себя старший сын его, Стефан, который, вероятно, еще в Ростове женился. Младший из сыновей Кирилла, Петр, также избрал супружескую жизнь. Варфоломей же всей душой стремился к жизни подвижнической. «Отпусти меня, батюшка, с благословением», — говорил он, — «и я пойду в монастырь». «Помедли, чадо», — отвечал ему на это отец, — «сам видишь, мы старые и немощны, послужить нам некому. У братьев твоих немало заботы о своих семьях, мы радуемся, что ты печешься, как угодить Господу Богу. Это намерение благое. Только послужи нам немного, проводи нас в могилу, тогда и иди с Богом в обитель святую». Так отвечал ему святой Кирилл, указывая на старость свою и своей супруги, а втайне, вероятно, имея в виду молодость сына, тем самым давая ему время еще испытать самого себя и утвердиться в святом намерении. И благодатный сын повиновался. Он прилагал все свое старание угодить престарелым родителям, чтобы упокоить их старость и заслужить себе их благословение и молитвы. Между тем, дух иночества нечувствительно сообщился от сына к родителям. В то время на Руси среди людей всех сословий был распространен благочестивый обычай принимать под старость монашество, чтобы приуготовить и очистить душу свою для жизни вечной. Последовали этому обычаю и праведные супруги. В трех верстах от Радонежа находился Покровский Ходьков монастырь, который при недостатке монастырей в Московском княжестве в то время был обителью и старцев, и старец. Здесь, приняв сначала монашеский постриг, а затем схиму, преподобные Кирилл и Мария в непрестанной молитве и богомыслии проводили последние годы своей жизни. Есть предположение, что перед смертью они благословили Варфоломея на иноческий подвиг двумя иконами Божией Матери Адигитрии и святителя и чудотворца Николая. Почти в то же время произошла важная перемена и в жизни их старшего сына Стефана. Жена его Анна умерла, оставив ему двух сыновей Климента и Иоанна. Похоронив супругу в Покровском монастыре, Стефан не пожелал уже возвратиться в мир, но остался в Ходькове, чтобы принять монашество и вместе с тем послужить своим немощным родителям. Отягощенные болезнями и старостью схимники-бояре недолго подвязались в своем новом звании. Около 1337 года они с миром отошли ко Господу. Дети почтили их слезами сыновней любви и похоронили под сенью той же Покровской обители, которая с того времени сделалась последним приютом и усыпальницей рода Сергиева. Здесь же впоследствии был погребен и младший сын преподобных Кирилла и Марии, Петр, с супругой Екатериной. Отдавая последний долг, Варфоломей неотлучно провел в Ходьковом монастыре 40 дней, поминая новоприставленных родителей на литургии и панихидах. Помня о их страннолюбии, он все эти дни кормил нищих и раздавал милостыню. Благодатная радость, которой наполнилось сердце юноши после молитв о родителях, свидетельствовало о том, что их праведная жизнь была угодна Богу. Оставшееся наследство поручило младшему брату Петру, а сам с родительским благословением, моленными иконами и книгами решил искать пустынного жития. Он уговорил старшего брата инока Стефана идти вместе с ним. Подражая древним подвижникам, они поселились в дремучем лесу на горе Маковец, поставили крест, построили церковь и келью. По благословению митрополита Феогноста, церковь была освящена во имя Живоначальной Троицы в 1340 году. Не выдержав трудностей пустынного жития, Стефан ушел в Москву, в Богоявленский монастырь, где приобрел келью и стал жить, усердно подвязаясь в добродетели. Вскоре митрополит Феогност назначил Стефана игуменом Богоявленской обители, а великий князь и знатные бояре избрали его своим духовником. Однако, что казалось Стефану тяжким и нестерпимым, то было легко и приятно для Варфоломея, душа которого с детства пылала божественным огнем. И Господь хранил его своей благодатью среди дремучих лесов Радонежских. 7 октября 1342 года игуменом Митрофаном Варфоломей в 23-летнем возрасте был пострижен в монашество с именем Сергий. Каждый день, совершая божественную литургию, игумен в течение 7 дней причащал новопостриженного. Ликовала душа Сергиева и горела божественным огнем, так как пребывала в нем первобытная чистота и невинность, потерянные первым Адамом. В 1354 году инок Сергий был рукоположен в иеромонаха епископом Волынским Афанасием, который замещал на митрополичьей кафедре святителя Алексия, отбывшего в Византию. Преподобный избрал путь спасения, путь жизни, путь богообщения. Он пришел в пустынь, пребывал в молитве и посте, претерпел тяжелую брань от бесов, и Господь даровал ему крепкое оружие Духа Пресвятого. Постепенно к нему стали стекаться иноки, жаждущие пустынного подвига. Так возник монастырь, превратившийся впоследствии в Великую Лавру. Известно, что племянник Сергиев, 12-летний отрок Иоанн, принял ангельский образ с именем Феодора и, прожив 22 года в Троицкой обители, был первым в ней иконописцем, а потом архиепископом ростовским. Преподобный Сергий своим подвигом выразил глубинный смысл монашества. Печальник земли русской, святой Сергий предварил своим деланием завет молитвенников вечности, преподобного Серафима Саровского: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Святой Сергий был достойной отраслью своих благочестивых родителей. Преподобные супруги Кирилл и Мария воспитали своего сына в благочестии, вложили в его душу любовь к Богу и церкви, к труду, милосердию и родной земле. Приняв от них это богатое духовное наследство, преподобный щедро передавал его русским людям. На Святой Руси и за ее пределами все, кто обращается к преподобному Сергию, верят, что и его родители имеют великое дерзновение у престола Божия. Поэтому идет благочестивый народ к рати угодников Божиих, изливая перед святыми родителями свои скорби, радости, просит помощи, утешения, исцеления и благословения на добрую жизнь. Чувствуют православные, что слышат святые родители Сергиевы молитвы их и еще больше укрепляются в вере, видя знамения и чудеса, совершаемые преподобными Кириллом и Марией. Трижды молитвами их Ходьков монастырь был избавлен от холеры во время свирепствовавших эпидемий в 1771, 1848 и 1871 годах. С конца XVIII века преподобные Кирилл и Мария почитались как местные святые. С этого времени их уже изображали с нимбами и читали перед мощами угодников Божиих особую молитву. Летопись Покровского Ходькова монастыря приводит свидетельство о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его святым родителям спасало людей от тяжких недугов. Предание говорит о том, что преподобный Сергий заповедал, прежде чем идти к нему в Троицкую обитель, зайти в Покровский монастырь и помолиться об упокоении его родителей. И многие паломники, идущие из Ярославля и Владимира, нередко проходили мимо Троицкий монастырь, чтобы исполнить этот обычай, и уже из Ходькова снова возвращались к священным стенам Сергиевой обители. И сейчас еще можно встретить старые образки, на которых преподобный Сергий изображен в иерейском облачении, молящимся у гроба своих родителей с кадилом в руке. Это памятник его сыновней любви к родителям, которым он послужил до самой блаженной кончины. Часто святой игумен приходил в Ходьков монастырь, чтобы помолиться у гроба родителей, поклониться их святым мощам и совершить заупокойные богослужения. Прославляя преподобного Сергия, почтим благодарной памятью праведных его родителей. Сия святая Двоица явилась благочестивым корнем, давшим русской земле и всему миру чудный плод свой – Сергия Великого, печальника и молитвенника о душах наших. Последуем же вернее обычаю праотец наших, и к великому Сергию поспешающе, не минуем и святых родителей его. Приидем, поклонимся Кириллу и Марии, и мощи их лобызающе, не забудем, яко в годину лютых испытаний, егда храмы и обители от безбожник разрушахуся, и сама обитель Ходьковская поругана и испразднена бе, святие сии, яко стражи и верные, под спудом возлежащие, сию миру неведомым образом охраняста, чающая да приедет час славы ия. Мы же к ним духовные очи возводящие тепливо запеим. Преподобные схимонахи Кирилле и Марии, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. Память преподобных Кирилла и Марии совершается 28 сентября, 18 января, 6 июля, а также в четверток Седмицы, Мытаря и Фарисея.